А зараз на наших хвалях «Зона свободи» – щотидньова аналітична передача на телеканалі «Белсат». Гэты выпуск прысвечаны 25-й гадавіне падзення Берлінскага муру. Сёння ў праграме. Чаму камунізм абрынуўся адначасна паўсюль у Цэнтральнай Еўропе? Наколькі быў перадвызначаны гэты крах? Чаму муры кшталту Берлінскага паўсталі зноў? Пра гэта ў перадачы, якую вядзе Александр Лукашук. У ёй таксама ўдзельнічаюць Юры Дракахруст, Сергей Навумчык і Якім Фіштейн.
Чаму камуністычная сістэма абрынулася фактычна адначасна ў шэрагу краін? 1989 год стаў годам яе сканання фактычна ва ўсіх краінах Цэнтральнай Еўропы. Вось на наступным тыдні Чэхія адзначае гадавіну аксамітнай рэвалюцыі, якая таксама адбылася 25 год таму. А праз два гады, у 91-м, смяротны удар камунізм атрымаў у сэрца Чырвонай імперыі ў Савецкім Саюзе. Але ж сітуацыя ў розных краінах была розная. Чаму ўсё адбылося адначасна? Юра, як бы вы коротко адказалі на пытанні, чаму ўсё разам?
Ну, я бы сказаў, тут значную ролю адыгрываў прыклад. Справа ў тым, што ў гісторыі вядомыя падобныя каскады рэвалюцыі, якія адбываліся, дарэчы, да 89-го года. Это так званая вясна народаў, 1848 год, калі гарэла рэвалюцыямі вся Еўропа. Гэта адбывалася і пасля, гэта так званая арабская вясна, таксама, это ўжо на нашых вачах.
А чаму ўсё ж такі?
2011 год. Я бы сказаў, тут ўсё-такі роля прыкладу.
Роля прыкладу для вас?
Але мне здаецца, што тычыцца менавіта камуністычнай вось этой сістэмы, то яе крохкасць была абумоўлена яшчэ вельмі высокай цэнтралізацыяй улады ў гэтай сістэме.
Фактычна,
Савецкая імперія была ад Гаваны да Ханоя. І калі яна пачала аслабляцца ў цэнтры, ў Маскве, то фактычна гэты імпульс слабасці, ён пайшоў па ўсім абшары, першы удар аказаўся па самых слабых па Цэнтральнай Еўропе, а праз два гады і па СССР.
Окей, это хорошае пытанне пра імпульс, гаворыце, слабасці, які можна паставіць і на адварот. Чаму ж тады імпульс сілы не ўтрымаў? А як бы вы на тое самае пытанне сказалі? Чаму 89-й год? Чаму так раптам у гістарычным сэнсе адначасна все адбылося?
Я знаю другие примеры, когда распады больших империальных колониальных систем происходили почти в одночасье. Ну, возможно, не в течение одного месяца, но, кстати, в Центральной Европе это происходило в течение, скажем так, осени 89-го года. И закончилась румынской революцией. Почему? Генеральный секретарь последний, или первый секретарь Компартии Чехословакии, Милош Якеш, на этот вопрос, парадоксально, дал ответ совсем недавно в одном из интервью. Он сказал, что, конечно, мы бы их задавили танками, если бы не слабость тогдашнего Советского Союза. Тогдашний Советский Союз санкции на это не давал. То есть Юрий сказал правильно, слабость Советского Союза, слабость, которая, однако же, не воспринималась тогда как слабость, а воспринималась как новшество, как следствие перестройки.
Это вы важное слово сказали, я подсумаюсь. Что такое слабость? По-вашему?
Слабость – это неготовность давить танками.
Что, нема танки, есть командиры, есть?
Неготовность давить
политичная
танками.
Все, что, это не слабость, отсутность политичной воли давить танками.
Это не физическая,
слабость.
Наверное, хватило бы танков.
Можно...
Это уже не готовность, то есть политическое руководство не хотело применять силу, потому что у него были совсем другие
и ваше разумение, планы. Выказывание первого секретаря ЦК Компартии Чехословаччины, что коли б такая воля была бы, то в Чехословаччине это так само было бы отбылось.
Такое это его мнение, я не совсем уверен, потому что сила примера и сила Запада, примера Запада, тогда так была само... так велика, что возможно было бы кровопролитие, его результаты пока никто не может отгадать.
И, Сергей, ваш погляд на то, чему так худко на наших вачах это все отбылось просто тягом двух дён?
Я, может быть, в неким сенсе постараюсь аккумулировать то, что сказал Юра, и что сказал Ефим, и то все додать. Коли Юра перелечил весну народов середины 19-го стагодия, то тут, я думаю, можно додать и ту весну, якая была на початку 20-го стагодия. Мы ведаем створение распада этих двух империй угорско-австрийских і расійскай. Калі з'явіліся новыя краіны ва ўсходняй Еўропе, з'явіліся яны былі і на тэрыторыі беларусійскай імперыі, на
базе,
БНР, Украінскай народнай рэспублікі і так далей. А вось што было далей? Калі мы гаворым пра былую савецкую імперыю, там быў дыктатар Ленін, які, калі мы кажам пра БНР, проста крывёй падавіў слуцкае паўстанне і ўсё іншае. У 89-м годзе было зусім інакш і быў зусім іншы лідер у напіке той цэнтралізацыі, пра якую сказаў Юра. І тут, я думаю, мы не можам не прыгадаць, як бы крытычна да яго хто не ставіўся, добрым словам таго чалавека, які быў у цэнтры гэтых пераменаў, Гарбачова. Якраз такі вось нежаданне Гарбачова прымяніць танкі, у поўнай ступені прымяніць. Мы ведаем падзеі ў Вільні, ў Тбілісі і ў іншых месцах. Але калі мы пачытаем мемуары, калі мы пачытаем дакументы таго часу, мы паглядзім, што генералы і маршалы проста насідалі на Гарбачова і давалі яму гаранты якраз такі супакоіць все гэтыя выступы, калі ім будзе дана воля. Вот Гарбачова вялізная заслуга, што ён не пайшоў на вялікую кроў.
Вот вы, калегі, вы згодны з такой расшыфроўкай слабасці, што это
гэта не слабасць, это не слабасць, это, думаю, і мудрасць, і талерантнасць. Можа быць, ён у яго не хапала,
так сказаць. Перад гэтым ужывалі слова слабасць, просто тлумачэнне, што вось, вот это стаіць цэнтр, што всё ж такі магло быць іначай.
Нет, я думаю, што здесь всё-таки не хватает серьёзнай деталі, потому что представление, что Советский Союз был в полной силе или на пике своей силы и внушал надежду своим сторонникам, и в то же время появился Горбачев, который придумал нечто иное и отказался применять силу, это не так. Коммунизм был на исходе, на излете, как говорится. Он пережил себя, изжил себя в значительной степени. Как идея он изжил себя. Это мы видели на примере международного коммунистического движения. Оно не знало, куда деваться, что придумать. Экономический Советский Союз тоже представлял себя стагнирующую страну, долгосрочной стагнацией. Уже он не давал приростов. И Горбачев-то придумал перестройку не для того, чтобы его отменить, а для того, чтобы его новыми путями построить. Вспомните, что первая горбачевская программа называлась «Перестройка и ускорение строительства коммунизма» в данном случае. То есть то, что Горбачев сам не видел конца, не видел последующих ступеней своего начинания, это совершенно очевидно. Он и сегодня
законно запросили на Берлинскую стену.
Только одна реплика. Да, саправды, ресурс экономичный, наперш, Советского Союза, те там идеологичные, был вычерпаны. Дать жанчынам, пробачьте, колготки, так сказать, и что-то иншее, на этой экономике не хапало. Але солярки у танков хапало. И были десятки тысяч танков. И калиб Горбачев хотел потопить у крыви і ў Чэхаславаччыне, і вот там, у Берліне, гэта можна было б зрабіць.
Завершаючы эту частку, я так і скажу, што ў танкістаў, відаць, былі там жонкі ці нявесты, якім таксама трэба былі і не толькі салярка. Пытанне, якое пра 89-й год, просто я не магу не задаць. В 89-м годзе мы бачылі яшчэ адну спробу ў камуністычнай сістэме яшчэ адной рэвалюцыі, яшчэ адной змены ўлады. Я маю на ўвазе Кітай, Пекін, плошчу Тяньаньмэнь. В 89-м годзе Кітае, в такой же самой камуністычнай імперіі, як савецкая і ейныя сателіты, завершэнне было абсалютна іншае, супрацьлеглае. Вось 25 гадоў пасля 89-го года ў Кітае па-ранейшаму кіруе камуністычная партыя. Чаму в Пекіне вот не адбылося так, як адбылося тут у Европі, у Празі, у Берліне, у Менску? Юры.
Ефім уже ўжыў гэты тэрмін, і яго зараз ўжываюць усе. Крах камунізму. Але я б хутчэй пагадзіўся з тэзісам, з тэрмінам, які таксама не ўжываюць некаторыя даследчыкі, это крызіс камунізму. Як у, скажам, 29-м годзе быў жахлівы крызіс капіталістычнай сістэмы, і тады шмат хто і ў Европі, і ў Злучаных Штатах, ну, не выключалі, што, так сказаць, з'явяцца райкамы і
аткамы. Ніжэйшого ўзроўня.
Нет, просто та сістэма выжыла, а эта сістэма не выжила. У значной ступени это я
бы... А вы, китайская выжила, а это не выжила?
Выжила китайская, выжила американская, ну, скажем, заходняя, не выжила советская. Але коли система трапляет в кризис, это, так бы мовить, раздороже, это кропка бифуркации. Может быть так, может быть гэдак. Причем выник часом залежит, ну, умовно кажучи, от рашучего командира полка, а потом уже глубокие аналитики, кшталт у нас, тлумачат, что оно инакше и не могло быть.
Но вернитесь до Пекина все
что. Справа тем, что, до речи, там экономичная ситуация так сама была. Так
горшая, горшая.
Горшая, значно горшая. Але, ну, другая традиция культурная, другий контекст. Справа тем, что все ж таки, скажем, того же Горбачева стримливала идея, якую он проклямовался. самого початку идею открытости. А, скажем, той же Китай, вот недавно вышла книжка Киссинджера про Китай, и он там описывает, как десятигодзями дагэтуль Пекину адгукается Тяньаньмэнь. И яны это разумели и тады. Яны разумели и тады. Але у их николи не была идея, что давайте мы станем Европой.
Вы сгодны с такой тлумачением? Чему не удалось?
У подавления китайских событий была одна важная и доминирующая причина. База для революционных преобразований, для перемен типа трансформации была крайне узкой. Это была студенческая база прежде всего, и она не переросла в другую. Вспомните, что начиналось, скажем, здесь, в Праге, да и, честно говоря, в других странах, в Польше тоже, может быть, с молодежных выступлений. Но они очень быстро, буквально на второй, на третий день, перерастали в общенациональное выступление, а не студенческие. В то время как в Пекине тогда дело ограничивалось выступлениями студентов нескольких университетов, в высших учебных заведений, и не было поддержки среди рабочих. Здесь же, скажем, в Чехии чего добивались прежде всего диссиденты? Они отправляли автомобили с агитаторами, где были один студент, один актер, один диссидент, и они ехали на фабрики агитировать рабочих, чтобы те вышли на улицы, чтобы просто это, чтобы студенческое выступление превратилось в общенационального. В Пекине это не получилось. Этого не получилось, не было даже такой идеи. Поэтому легко было рабочим сказать, что вот эти люди, особенно китайские, столичные молодчики, зажрались, они не знают уже, что им со своими свободами делать, и поэтому они вышли на улицу, чтобы вы не могли жить лучше. Удалось население разделить.
Это хорошее, признаку. Это цікавое тлумачение, как база революции.
Я не згодны. Может быть, у Чехословаччии не так. Але сказать, что, скажем, в СССР, в Москве база была такой же, уже надто широкой. Я бы не сказал.
Но все-таки наш матч реже, чем студенты.
И до того ж. Ефим каже, что в узкая база, але там же не рабочих кинули на манифестацию, там танки кинули.
Так, керавництво, конечно.
Рабочих бросали.
Мы про танки говорили. Там. Роля танков в 89-м годе в одном месте там, где кинули, оказалось этого достатково. Тут, как вы кажете, не смогли. Это цена исторического, не то что цена, якой только можно домогчись, але цена, якая часом постає у боротьбе за перемены.
Протяг передачи вы почуете праз хвилину. Вы на хвалях Радио Свобода у праской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Политвязня Миколая Дзятка перевели у одиночную камеру, досерживая свой термин у одиночцы и политвязень Василь Парфянков. Улады Смаргоне обвестили про намер отразить у 2015 годе фест «Смаргонский оборанок», надавший ему международный статус. У Празе презентуют книгу выбранных эссе Вацлава Гаула «Житсё у правде» у перекладе на белорусскую мову. Аутозаправки А100, до яких регулярно приезжают курсы «Мова на ново», заявили про намер перейти на белорусскую мову. 15 листопада означается День письменника у зняволені. Гэтую дату призначил Международный пен-клуб у подтримку письменников и журналистов, которые зазнают переслед. Зона свободы. Удельники сегодняшней передачи Юрий Дракохрост, Сергей Наумчик и Ефим Фиштейн. Ведущий Александр Лукашук.
Ангельский драматург Джордж Бернард Шоу нек сказал, что демократия – это гарантия, что нами будут керовать не лепш, чем мы заслуговываем. Вот какие переваги демократы сегодня, уже амаль чверть стагодзя, после закончения коммунистического режима, бачат у Беларуси? Вот с этим питанием наши корреспонденты звернулись до людей у Менску и у Бобруйску.
Тем, что можно выражать свое мнение и при этом не бояться, что тебя за это накажут, и, в принципе, свобода, наверное. Просто свобода во всем.
Мне ничем не подобается. Я за монархию.
Вы знаете, я историк по образованию и могу сослаться на Аристотеля, что демократия не есть лучшая форма правления.
Усё ж таки, калі гэта сапраўды дэмакратычна, то усё ж такі, існуе такая мара, што ты нейкім там бокам неяк паўплываеш на нейкі вынік альбо рашэнне.
Ну, я думаю, што ні адна сістэма сейчас нармальна не работает, нужно придумать новую. Ну, в смысле палітычная.
За што падабаецца дэмакратыя?
За дэмакратыю.
Што менавіта?
Усё.
Возможность выражать свое мнение, отсутствие ограничения свободы. Я распоряжаюсь своей жизнью, своей судьбой, мои дети точно так же независимы от того, что кто-то диктует, как нужно жить, что нужно делать, что нужно есть, пить и так далее. Вот все.
Тем, что возможно иметь свое мнение. Возможно говорить то, что хочешь, думать, как хочешь. А вот поступать как надо.
Раньше они мне нравились, теперь нет. Потому что мы надеялись, что демократия – это народная власть. А на самом деле это власть хамов.
Что мне нравится в демократии? Наверное, абсолютно ничего. Вообще просто сейчас в жизни у каждого человека есть свои проблемы, есть свои нюансы. И иногда даже думать об этом некогда.
Свобода суждений, свобода слова. Что я могу высказаться и знаю, что не будет преследований, ну, конечно, в разумных пределах. То, что я знаю, что мои права будут защищены.
Что еще понимать под демократией? Если такая демократия, как на Украине, так это анархизм уже, а не демократия. Ну, не знаю, у нас это не сильно так шикарно, я думаю, насчет демократии.
Ну, смотря как, в стране, мне здесь нормально, с демократией вроде все хорошо. В Беларуси, живее Беларуси.
В целом, довольно, по-моему, такие позитивные, оптимистичные питания. Вот, Ефим, я вам хотел задать питание. Скажите, вот, меркуючи просто по тем, что вы почули, есть отчувание, что эти люди разумеют, что такое демократия, а чули, что она есть, и что это не 1979 год?
Нет, но я и не ожидал бы от людей полного понимания того, что не всегда понимают и мыслители, философы и так далее. Сегодня нет четкого понимания того, что такое демократия. Сейчас центральная разница между консервативными, центристскими партиями и популистами со всех сторон – это отношение между человеком и государством. Центровая позиция...
И тут я напрогучала довольно выразно. Люди себе и державу все-таки разводят.
Вот именно. Обычно демократия обеспечивает человеку его самостояние, его некоторую автономию по отношению к государству. В то время как в тех местах, где демократии нет или она резко ограничена, там... Уважение имеет фактически своей целью только государство. Там противопоставляется государство.
Все, что вы говорите, вельми позитивная трактовка отримливается того, что мы почили. Вот, Сергей, вас что-нибудь удивило тут? Откуда, по-вашему, монархия взялась?
Вот как раз таки это питание мне так сподобалось. Я имею на увазе меркование людей с большего, на мой погляд, даюсь певную глебу для оптимизма. Заважьте, что вельми шмат людей отказало, что демократия – это свобода выказывания меркования.
Вот то, на что звернуло.
И это им подобается. Абсолютно правильно. Но девчина сблытала просто абсолютно разные речи, бо с горохом сказала, что монархия. Справа в том, что одна из наиболее демократичных країн и либеральных країн – это Великобритания, где... Традиционная монархия.
Да, больше эту тему мы развивать не будем. Что? Да, у дочинения до Беларуси. Юрий, ваше уроки.
Смотрите, я вот зверну увагу на три речи. Скажем так, три речи, которые в этих отказах отсутствуют. Первая речь – это отсутность расчарования у демократии. Вот я уверен, когда бы, скажем, такое питание было в России, вельми шмат было бы отказов. Довели демократы, это и Чубайсы, все раскрали, разворовали и так далее. Тут этого амаль не было. То есть белорусы не расчарованы у демократии. Другий момент – нема, навод в отмовных отказах, нема такого, как бы, концептуального отчужения, что мы иншие – это мы иншая цивилизация, нам не треба демократы. Таких отказов так само не было. Человек говорит, ну, а мне не подобается. Але в этом не было агрессии. Але, на мой погляд, и навод в таких вельми становчих отказах не было такого, знаете, драйву, что мы хочем, я хочу демократы, мне треба. Ну да, демократы это свобода. Ну а у нас, у нас.
А может быть, наоборот, про те речи, которые нормально воспринимаются, для людей, скажем, они кажется, и не хочется прощаться. Але вельми цікавая ваша завага про отсутность расчарования. Антикоммунистичные революции у Центральной Европе отбылись амаль одночасно. Але і потым палітычныя траекторыі краінаў рэгіёну былі падобнымі. Яны амаль адначасна ўступілі ў НАТО, у Еўразвяз. Але зусім не так выглядае сітуацыя ў былым СССР. Беларусь пасля кароткага перыяду дэмакратыі, хаця і адноснай, абрынулася ў аўтарытарызм, які толькі мацнее год ад году. Гэтак жа сама эвалюцыянуе і Расія. Чому, по-вашому, коллеги, большість постсоветских країнов не пішли шляхом Європи, ну, а некоторые пішли? Юрий, от як ви відказали на вот эти два питання? Чому одні пішли, другі ні, але більшість ні?
Справа в тим, що в Центральній Європі, фактично всій, комунізм, в принципі, був нав'язан совєтським штиком. Гэтым частково і тлумачиться така хуткость розпаду системи у Центральній Європі і те, що вона розпалася по великим рахунку без наступства. Эта система там задавалась фактично только вонковым тиском. И как только этот вонковый тиск зник, то яны довольны прямой дорогой, фактично за 12-15 годов, яны как бы вернулись в Европу. Яны весь час себе воспринимали Европой. Что тычется всей постсоветской просторы, постсоветских краин, то давайте казать щиро. В принципе, коммунизм и авторитаризм мел глубокие культурные, историчные корені. Кожны досягнув того, який у яго був потенціал. Зрозуміло, є певні виключення, скажімо, там, країни Балтії, але яны так само утримувалися фактично зброєю. А там, де корені авторитаризму, корені комунізму були внутрішні, свої, глибокі, там досягнули того, чого досягнули.
Чому все ж таки авторитаризм, не глядячи на ці 25 років, залишається привабним? Чому от свобода для некоторих залишається ще тяжким? Ось на таке питання, що вам не подобається у демократи, ми так само попросили відказати людей у Мєнську і у Бобруйську.
Чим не подобається демократи? Ну, мені, наприклад, не подобається те, що ми можемо на вулиці говорити те, що захотимо, як захотимо, виходити на вулиці там з плакатами, робити якісь там речі, ці непонятні там. Ну, мені кажется, неправильно. То есть здесь правила, и мы живем в государстве, и мы должны, ну, учитывать тот факт, что мы гражданин этой страны, и мы не должны ее позорить и говорить все, что мы думаем. Можно на кухне дома говорить все, что мы думаем, а на улицах, ну, может быть, не совсем правильно.
Вообще мне, в смысле, в демократии не подобается. Нет, мне нравится, подобается все демократии, да. Человек может сказать все то, что он думает, ехать куда хочет. Мне нравится все. Я бы хотела много чего изменить в этой стране.
Я за демократию, но в разумных пределах. Потому что демократию мы понимаем славяне по-разному, да? Как всегда, от анархии до и так далее, до беспредела. Поэтому я голосую за нашего президента, который тоже демократ, но в разумных, как говорил Бендер, да, в рамках кодекса, воруй, но в рамках кодекса. А если ты переходишь, ну что это такое?
Не подобается то, что люди начинают подманывать. Кажется, одно робит другое. Хотелось бы, как демократичное, бачили демократичное, как бы это было зроблено то, что говорили, а не то, что одно сказали, зробили меньше.
Мне не симпатизирует демократия, которую пропагандируют, ну, например, Соединенные Штаты. Но в то же время меня не симпатизирует демократия, которая считается в России демократией. Ну, то есть, мне нравится демократия как идея. Не как это преподносит нам политики.
Многим людям нельзя давать свободу, потому что они не знают, что с ней делать. Кто-то для личной наживы. Я считаю, что свобода – это что-то общее, что-то человечное, которое принадлежит не только какой-то определенной стране или определенному человеку, это принадлежит всей земле, всему миру.
Да нет, демократии не может ничего, что-то не нравится.
Свобода, да,
это нормальное, короче, сосуществование, наверное, любого развитого общества.
Некоторые превратно понимают. Думают, что демократия – это можно с ног на голову встать, и это демократия, кричат. Вот. И что можно и сквернословить, и не отвечать за свои поступки даже с криминальной стороны. Некоторые демократии, наверное, путают со вседозволенностью.
Сергей, вы самый такой великий практикант из нас в этом смысле демократы. Вы удельничали в выборах не раз, перемагали, працевали у демократичных форм вклады. Что из этих отказов для вас в сравнении с тем, когда это отбывался, скажем, в вашем досвиде, или 20 годов назад, что-то, по-вашему, иначе, и то же самое все?
Видите, Александр, я вот подумал, что, коли так суммировать, то за редким выключением люди больше сталого возраста, ну, моего и старейшего, ну, больш, скажем так, аб'єктивно оцінюють демократію, чим люди молоді. Ну, тут ми вгулі чули.
Молоді не... більш ідеалістично?
Яким... Ні. Я не просто молоді, яким там 20-25 років, як я так розумію, да? Вони вгулі не мають поняття там, ну, кшталту там, нельга людям давати свободу, нельга людям, бо вони там починають там хвалити США, чи пропагандувати США. У людей, у гэтай вот молоді, яка народилася, ну, скажем, навіть народилася перед Лукашенком, але все їх свідоме життя прийшло при Лукашенки, у них просто нема ни в опыту, ни разумения.
Вы говорите, что уже нема досвіду, нема отчувания. Ефим, скажите, коли ласка, что такое славянская демократия? Вот возникло.
Ну, я не думаю, что демократия может быть представительной, прямой, какие-то другие формы могут быть, даже конституционная монархия, при этом демократия. Но славянская демократия – это не политологическое понятие. Что здесь любопытно? Во-первых, то, что существует положительный идеал демократии почти для большинства отвечавших белорусов. Видимо, все-таки это не удалось изжить за последние 25 лет.
Зона свободы. Удельники сегодняшней передачи Юрий Дракохруст, Сергей Наумчик и Ефим Фиштейн. Ведущий Александр Лукашук.
Шановные слухачи!
Мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назираниями, чекаем ваших питаний, пропановок, подказок.
Пишите на адрес 220-005, Минск 5, почтовая скринка 111.
Звоните на автоотказник Минску, номер 266-39-52. Адресы электронной почты вы знойдете на сайте свобода.орг.
Чакаем.
Это ваша свобода. Запишите, коли ласка, наши хвали и частоты.
Почните день со свободой от 7 до 8 раницы в диапазоне коротких валев 49 метров. Частоты 6075 и 6105 кГц. А так само на средней хвале 216 метров. Частота 1386 кГц.
А 18 до 20 годины наши передачи гучат на частотах 6120 и 9840 кГц. На коротких хвалях у диапазонах 49 и 31 метр.
От 20 до 21 годины настройтесь на частоты 9605 и 9840 кГц у диапазоне коротких хвалев 31 метр.
Таким чином, заусёды от 7 до 8 раницы и от 18 вечера до 21 ловите свободу у короткохвалевых диапазонах 31 и 49 метров.
От 7 до 8 раницы и от 22 до 23 годины вечера свобода гучить на средней хвале 216 метров, частота 1386 кГц. Шановные слухачи, напишите, коли ласка, про якость приему наших передач на адресу Менску 220005, поштовая скринка 111, у Чехии Виноградска 159А, Прага 10, 100-00, Чешская Республика.